Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
День старца начинался часов с 4-5. В это время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более 2 часов. Затем келейники уходили, а батюшка оставался один. Сколько времени он употреблял на сон, неизвестно, но по примерам других аскетов, можно предположить, что и из своих 4 полных часов он большую часть отдавал на молитву. Вероятно, в утренние уединенные часы он готовился к своему великому дневному служению и у Бога искал сил. Это доказывается следующим случаем. Однажды батюшка с вечера назначил прийти к себе 2 супругам, имевшим до него важное дело, в тот час утра, когда он еще не начинал приема. Они вошли. Отец Амвросий сидел на постели в белой полотняной одежде, в своей шапочке, в руках были четки. Его лицо преобразилось. Неземная ясность покрыла его, и все вокруг келии было полно какого-то торжественного святого настроения. Пришедшие почувствовали трепет, и вместе с тем их охватило невыразимое счастье. Они не могли промолвить ни слова и долго стояли, замерев и созерцая лик отца Амвросия. Вокруг было тихо, и батюшка молчал. Они подошли под благословение, он безмолвно осенил их крестным знаменем, они еще раз окинули взором эту картину, чтобы навсегда сохранить ее в сердце. Отец Амвросий все с тем же преображенным лицом был погружен в созерцание. Они вышли в благоговейном трепете, не нарушив словом этой святыни. С 9 часа начинался прием. Батюшка жил в скиту, в небольшом домике, выстроенном в самой ограде, так что с наружного крыльца могли входить женщины. Из Оптиной в скит ведет широкая, сажень 150 длины, дорожка, прорубленная в могучем сосновом бору. Торжественное молчание этих древних, суровых великанов, несокрушимое, как время, сила которой дышит громадные стройные стволы и их гордые вершины, навевает мысль о человеческой слабости, о неизбежной вечности. Здесь невольно человек заглянет в себя и смирится, вспомнит свое зло и содрогнется. Так мелочно покажутся все вожделения, которыми живут люди, и так хочется забыть их и уйти подальше от всего. Тут словно ходят слова погребальной песни. «Воистину суета всяческая, всуе метется всяк земнородный». И так верится, что во зле мир, и нечего любить мира, и я же в мире. И станет тоскливо, что так сильно любится то, что так недостойно любви. А бесстрастный сосновый бор поднял высоко свои вершины и замер в созерцании неба и его тайн. И если взглянуть туда, где столько безграничного простора, откуда на весь мир льются животворные лучи, станет понятно, куда идти и к чему стремиться. В этом бору и построен оптинский скит. Он представляет собой очень большой сад. Посреди деревянная церковь, скорее молитвенный дом, кое-где сосны, а весь скит усажен во множестве яблонями. Между деревьев выстроены простенькие домики, летом на клумбах красивые благоухающие цветы. Здесь хорошо весной, когда зацветут яблони и зажужжит пчела над сладким цветком. Хорошо летом, когда от политых с вечера цветов понесутся ароматы, а старые сосны величаво уснут под лунным небом. Хорошо осенью, когда приветные огни зовут в келии к святым беседам. Хорошо зимой, когда каждая хвоя красуется и играет, разубранная морозом и солнцем. А лучше всего тут было, невыразимо светло и отрадно, когда тут жил отец Амвросий. Это место его молений, та гора, с которой он просиял миру. Тут все дивные воспоминания, великие заветы. Все дышит его именем. Иноки, его ближайшие ученики, пред которыми совершилось его служение, и являлись чудные дела его любви. Сюда и собирались люди, которым нужен был батюшка. С 9 часа приходили монахи, одни довольствуясь общим благословением, другие требуя особой беседы. За ними поодиночке принимались миряне, кто с душевной скорбью, кто с ужасным грехом, кто с бедой, кто с новым делом, кто с недоумением. Всех встречала та же беззаветная любовь и та же забота. Прием длился до обеда. Отец Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правила, должен был стоять в другой комнате. Однажды скитский иеромонах решился в это время подойти к батюшке. Читали молебный канон Богородицы. Глаза отца Амвросия были устремлены на небо. Лицо сияло радостью, яркое сияние почило на нем, так что инок не мог его вынести. Единственный случай, когда батюшка избегал народа, это во время говения, накануне и в день причастия. Между часами, отданными посетителям, нужно было найти время для разборки писем и ответов. Ежедневно приходило их от 30 до 40. Писать сам ответы батюшка не мог, он диктовал их. Эти смиренные письма многогрешного иеросхимонаха Амвросия, как они подписаны, несли утешение в разные концы, проявляя издали ту же мудрость, ту же прозорливость и каким-нибудь вскользь брошенным словом показывая целые миры заботливой думы. Когда люди, знавшие батюшку, входили к нему со своими скорбями и невзгодами, вдруг становилось легко и свободно. Все как-то прояснялось и делалось невыразимо светло, потому что при свете тьмы быть не может. А главное, что было в батюшке, это ясность его ума и умение рассуждать. В наше время, когда все в жизни до такой степени избилось и спуталось, а правда сначала до конца перемешалась с ложью, в это время истинное понимание жизни, ее начал и целей, умение всякое явление обсудить и дать ему свою цену, одним словом, дар рассуждения, был величайшим сокровищем.